Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». В течение ближайшего часа обсудим самые значимые резонансные темы сегодняшнего дня. Военные НАТО проводят учения в Прибалтике. Поговорим о том, почему одной из прибалтийских стран не понравились российские монеты. США призвали Россию прекратить наступательные операции в Сирии. Противоречивая информация сейчас поступает из Алеппо. Ну а также в центре нашего внимания будут те прогнозы, которые делают зарубежные журналисты относительно громких отставок в российском правительстве. С нами в студии в течение ближайшего часа лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков. Николай Викторович, приветствую вас. Ну и также обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Галина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну и вот, собственно, с первой темы мы сейчас и начнем, а именно. Буквально вот на днях газета Financial Times опубликовала материал с заголовком «Долгосрочные цели России и ответ Запада». Что же говорится в этой статье? Кстати, статья только по платной подписке, правда, ее можно было прочитать, но, тем не менее, интерес был. Говорится о том, что, например, премьер-министр нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев может после того, как пройдут выборы 18 сентября, быть отправлен в отставку. Но это еще что? В зоне риска, об этом уже говорят, и в том числе российские эксперты, могут оказаться, ну, например, социальный блок правительства во главе с Ольгой Голодец, губернаторы Сибири. Мол, типа не случайно сейчас некие тектонические сдвиги произошли в расстановке губернаторов и полпредов. Ну, а также еще и могут быть некие сакральные жертвы, так назвали, например, возможную отставку Дмитрия Ливанова. Для чего и почему такие громкие заявления звучат, ну, в первую очередь, от зарубежных журналистов, хотя и наши аналитики тоже, как вы видите, поспевают за ними.
Ну, я думаю, вы справедливо обращаете внимание на то, что такие вещи публикует одна из ведущих британских газет. Значит, есть какие-то британские цели в озвучивании подобной информации. Сразу хочу сказать, что я и мои коллеги по партии «Великое Отечество», мы находимся в оппозиции к экономическому курсу правительства Дмитрия Медведева. Поэтому это герои не нашего романа. Мы считаем, что действительно целый ряд министров этого правительства, и Ливанов, и финансово-экономический блок, конечно, должны быть отправлены в отставку. Вопрос, когда это произойдет. Очевидно, что до выборов, конечно, никаких перестановок не будет. А дальше произойдут выборы, и по итогам этих выборов вполне возможно президент примет какое-то решение. Но здесь нужно нам пройти всю эту долгую и сложную гонку предвыборную, посмотреть результаты выборов, после чего можно делать какие-то уже выводы по итогам голосования нашего народа.
Хорошо, Николай Викторович, тогда еще одна информация. Вот вы говорите о результатах выборов, а как-то заставляет задуматься, например, опрос Левада-центра, согласно которому вымышленная социологами партия, они в числе реально существующих, предложили еще и вымышленную, набрала 0,3% больше, чем многие реально существующие партии. Это вот о чем говорит?
Ну, тут хочется дать уважаемым радиослушателям несколько пояснений. Во-первых, Левада-центр — это фактически иностранный агент. Эта компания получала деньги через посредника от Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Поэтому каждый раз, когда вы смотрите результаты опроса Левада-центра, хорошо бы помнить о том, что это за люди, на иначе деньги они делают свои опросы. Это первое. Второе. Этот опрос был такой достаточно странный не только потому, что выдумали партию, и она обогнала некоторые существующие, но и потому, что в этом опросе не было, например, партии «Великое Отечество». Мы сегодня сдали 200 тысяч подписей, которые необходимы для участия в кампании по выборам в Государственную Думу, поэтому я надеюсь, что после того, как ЦИК проверит эти подписи, в следующем опросе будет уже партия «Великое Отечество», и результат опроса будет совершенно иной. Поэтому, ну, вот
но
пока
у меня огромная
это, так сказать,
просьба,
ни о чем.
Для того, чтобы наши радиослушатели не подумали, что мы тут устроили пиар-компанию вашей партии, давайте все-таки немножко поскромнее, хорошо? Я буду с удовольствием говорить, что вы лидер партии «Великое Отечество», но давайте и все вот избирательное поле сейчас задействовать, потому что действительно вот совершенно разные противоречивые сведения поступают от совершенно разных источников. Например, эксперты Комитета гражданских инициатив, председателем которого является экс-министр финансов Алексей Кудрин, вообще опубликовали доклад, в котором сказали, что после выборов, которые пройдут в сентябре, я сейчас посмотрю, большинство политических партий в России просто будут ликвидированы. Вот что это значит, как это ликвидированы?
Ну, знаете, либералы в последнее время говорят одно. Это последние выборы в России, последний шанс. То есть, ну, старая такая либеральная песня о том, что все пропало, надо уезжать. Все пропальщики, мы их называем, вот те, кто так говорит. Ну, конечно, это полная ерунда. Это интересная кампания будет выборная. Безусловно, результаты сейчас предсказать достаточно сложно. Но я хотел бы обратить внимание уважаемых радиослушателей, что на самом деле каждый опрос, он помимо, так сказать, познавательной точки зрения, что думают люди, имеет функцию программирующую. Угу. То есть публикуются определенные данные, и, например, человек думает, за кого бы мне голосовать. Ему показывают, что вот какая-то политическая структура, но она набирает мало процентов, не проходит, не популярна. Он думает, ну что я тогда буду за нее голосовать, потому что, ну там, я один за нее голосую, условно говоря. Давайте за кого-то другого. Поэтому, когда вот иностранные агенты публикуют такие программирующие исследования, нужно понимать, что они преследуют определенные цели, а точнее цели тех, кто выделяет им деньги. И возвращаемся к публикациям Financial Times, да, то есть это целая система влияния на российское общественное поле со стороны иностранных партнеров.
Галь, я хочу тебе задать вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты ощущаешь, что это пассивное восприятие выборов каким-то образом меняется? Потому что многие по-прежнему думают, хотя здесь это оценочное суждение, может быть, это только мое мнение, моя точка зрения, что я пойду голосовать, если все равно от меня ничто не зависит. Вот изменяется эта ситуация?
Я сегодня, так мне стыдно признаваться за свою позицию, но, честно говоря, много лет я жила в ситуации, когда я не ходила на выборы. Ну вот, вот такая была у меня гражданская позиция. Ну вот, а вдруг сегодня утром я обнаружила, вот ведя машину в редакции, что я вдруг начинаю очень серьезно думать, за кого пойду голосовать. Меня это, честно говоря, смутило и заставило так задуматься о том, что что-то происходит. То ли мне не все равно, то ли вот накачанная какой-то информации. Ну, в общем, что-то в мире совершенно, в обществе совершенно точно меняется. Я думаю, что это, ну, все-таки последствия очень больших катаклизмов, которые мы в нашем общественном сознании пережили последние годы, борьбу с либералами и так далее. То есть что-то будет интересно, вот что-то мне об этом говорит.
Хорошо, тогда я адресую нашим радиослушателям вопрос, который у нас здесь вот так сформулировался буквально вот за эти последние секунды первой части нашей программы. Вопрос следующий. Вы будете голосовать на выборах? Пожалуйста, вот очень простой вопрос. Пойдете ли вы в сентябре на выборы? Это ваше мнение, это ваша точка зрения, это ваше решение. Мы хотим услышать, да, нет, и объясните, почему. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или просто пришлите сообщение на WhatsApp. Пожалуйста, есть возможность и таким образом свою позицию до нас донести. Номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Пойдете ли вы на выборы? Да, нет, и почему?
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Самые главные темы и события сегодняшнего дня мы обсуждаем с лидером партии «Великое Отечество» Николаем Стариковым и обозревателем «Комсомольской правды» Галиной Сапожниковой. Мы задаем вопрос нашей аудитории. Вы пойдете на выборы? Да, нет, почему? Можете объяснить свою позицию, свой, ну, действительно, выбор. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну, вот уже, видите, кто-то собирается за вас голосовать. Так что не зря пришли, Николай Викторович, можно сказать. Далее зачитываю следующее сообщение. Обязательно, но выберу не я, выберут за меня. На выборы не пойду, их давно в России нет. Или еще, как можно кого-то избирать, если нет закона для избранников. Не исполнил обещание пожизненно или обманул народ страны. Ну, вот видите, требуют ответственности за предвыборные обещания. Да.
Можно? Вот я сижу, ручку скромную тяну, ставлю свои 5 копеек. Дело в том, что я присутствовала на референдумах в Шотландии и вот на недавнешнем Брексите в Лондоне. Я должна сказать, что после того, что я понаблюдала там, что происходит на избирательных участках, я считаю, что российские выборы — это самые честные, самые прозрачные выборы в мире, и никакие Британии нас не имеют право учить. Почему? Потому что ты приходишь на... Вот приходишь... Как происходит выбор? Приходит человек на избирательный участок, он не предъявляет паспорт, он приносит такую бумажечку, которую ему опустили в почтовый ящик. Он приходит и говорит, вот это я. То есть я тоже могла теоретически у кого-нибудь взять и прийти. После этого ему дают карандашик, Он уходит, он никуда, в какую кабинку он не заходит. Он вот, уходит в соседний, просто ну, два шага сделает к столику. Что-то там такое чирикает. И при этом агитация в день выборов просто легко разрешена. Ни одного наблюдателя,
да, никаких
ни
наблюдателей.
Одной видеокамеры. И эти люди запрещают нам ковырять в носу и голосовать, как мы хотим.
Но мы же сейчас говорим все-таки не о выборах президента, как в Америке, или парламента. Мы говорим о референдумах. Может быть, они должны так проходить?
Какая... У них все выборы проходят по этой системе. Карандашики, отсутствие наблюдателей.
И поэтому это я так бурно отреагировала на реплику, которую ты только что зачитала, о том, что выберут за нас, и честных выборов в России нет. Вот, пожалуйста, нужны вам честные выборы, и давайте в Британию съездите, посмотрите.
Давайте послушаем мнение нашей аудитории. Петр, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Я обязательно пойду на выборы, вот, с единой целью. И супругу попрошу, там, и сыновей, всех это родственников, чтобы тоже обязательно проголосовали. С единой целью, чтобы если мы не пойдем, то наши голоса достанутся партии власти, будут фальсифицированными. А дело в том, что партия власти довела до нищеты уже больше полстраны. Вот поэтому мы, чтобы она все-таки... не стала партия власти, а осталась где-то в конце, там, обязательно будем голосовать против нее. Будем голосовать, ну, скажем, за КПРФ, там, или за ЛДПР, но ни в коем случае не за Единую Россию.
Понятно. Это было мнение Петра. Зачитываю следующее сообщение, а потом еще телефонные звонки. Влад из Краснодара пишет: «Пойду и напишу. Выкусите все. Нет реальных механизмов контролировать избранников». Вот требует контроля над избранниками. Но посмотрим, будет ли введен этот контроль. Следующее сообщение: «Не хочется». Вот так вот. «Я считаю, пишет наш радиослушатель Максим, что на выборах результаты все равно подтасуют. Подтасовать явку будет намного тяжелее, поэтому на выборы я не пойду. Следующее. На выборы не пойду принципиально. Некого избирать. Жалко, что графу против всех убрали. А так бы сходил, на свой гражданский долг исполнил».
Что-то одни пессимисты и скептики пишут.
Зачитываю следующее. «Обязательно пойду. Не выберу я, выберут за меня». Следующее. «Пойду обязательно. Считаю, вопреки мнению одного из членов правящей партии, 100 парламентских мест для дискуссий». Ну, что-то непонятно. Ладно, хорошо. Следующее. «Если бы были настоящие выборы, то были бы и референдумы, а их не было 20 лет». Ну, не знаю, одно с другим как-то соотносится, количество референдумов и выборы.
Не, ну тут я тоже могу сказать, в 2011 году я с моими коллегами был одним из инициаторов проведения референдума, потому что мы хотели остановить вступление России в Всемирную торговую организацию. Очень сложная процедура проведения референдума. Она действительно сделана так, что очень сложно. Я сейчас не буду удаляться в подробности. Не получилось провести референдум, но одна из целей нашей партии — как-то упростить эту процедуру. Конечно, не нужно ее сделать такой, чтобы мы ходили каждый день на референдум, как в Швейцарии, в кантонах по всем вопросам, но все-таки механизмы сейчас очень-очень сложные.
Ну а как вам кажется, в Швейцарии у жителей этой страны большее ощущение причастности к тому, что в стране происходит? Вот от того, что там по любому вопросу референдум. Они чувствуют, что вот, может быть, я не знаю, общались с кем-то из тех, кто живет в этой стране.
Но... Швейцария — это очень особенная страна с точки зрения управления, с точки зрения ее геополитического положения и с точки зрения ее ситуации в сегодняшнем мире. То есть это как бы отдельно кусочек Европы, который, в общем, в Европу никаким образом не входит. Кстати, Швейцария на днях официально отозвала свою заявку на вступление в Европейский Союз. То есть посмотрела, что там происходит, и подумала, что, наверное, лучше остаться в стране. Так что Швейцария — это, ну, такой особый вариант.
Николай Викторович, Галина, а у вас есть ответ на вопрос, а что дает человеку ощущение сопричастности с происходящим в стране? Ну, такой философский вопрос, но тем не менее. Потому что мы же видим, что пишет наша аудитория: не пойду, потому что не хочу, потому что... И далее следует объяснение, почему. То есть люди не ощущают возможности как-то повлиять.
Если человек чувствует, что власть действует в его интересах, он чувствует свою сопричастность к тому, что происходит в стране. Если он чувствует, что руководство страны витает где-то в космосе, непонятно, чем занимается, у него, конечно, опускаются руки, он не понимает, зачем ему ходить на выборы. Поэтому во власти России должны быть, ну, обычные, умные, порядочные граждане, которые понимают те проблемы, которые стоят перед рядовыми гражданами. То есть такие, как мы. Вот мы смотрим на нашего президента, мы понимаем, что он знает больше, чем мы, но он все-таки такой же, как мы. Вот он понимает нас. И во многом это, кстати, является объяснением высокого уровня доверия к президенту. Его политика, его шаги, но в том числе и вот как его ощущает народ.
Угу. Но смотрим на федеральную и региональную власть, думаем, нет, что-то они не такие, как мы, по-моему. Да, но это вот относительно последних рокировок и
поэтому
громких...
Поэтому и рейтинг доверия другой.
Ну, может быть, да. Галь, пожалуйста, вот что может человеку дать вот это ощущение сопричастности к происходящему в стране?
Очень большая радость... типа соединение с Крымом, либо очень большое горе, типа Курской или какой-то трагедии. Последнего, вот наступает август, я не хочу такого желать. И поэтому пусть сопричастность, она, пусть она будет такой величиной радостной и индивидуальной. Поменьше сопричастности, с учетом того, что сегодня август.
Ну, давайте послушаем Сергея. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Пожалуйста, на выборы пойдете? Да, нет, почему?
Пойду, жить так надоело, закона нету, мы выживаем здесь. Но у меня вопрос вот к вашему гостю.
Да, пожалуйста.
Зачем нужны вот эти вот еще партии, которые все обещают? Это для чего? Для отвода голосов от коммунистов и от других, чтобы опять Единая Россия выиграла?
Угу. Прекрасный вопрос. Вот давайте, Николай Викторович, отвечайте,
Сергей,
за все партии.
Невысокая явка на выборы говорит о том, что десятки миллионов избирателей в России не видят среди больших так называемых политических партий Госдумы партий, которые бы отражали их интересы. Они не ходят на выборы, они перестают туда ходить. Так вот, мы с коллегами именно поэтому и создали партию «Великое Отечество», чтобы для этих миллионов, десятков миллионов избирателей дать возможность проголосовать за ту партию, которая будет отстаивать в Государственной Думе их интересы.
Следующее мнение. Станислав, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я помню такую партию «Наш дом Россия», и ручки сложенные вот так вот козырьком, и нам рассказывали, что голосуй или проиграешь, выбери меньшее зло. Поэтому вот эти вот сказки про то, что значит, не голосуют за партии лидеры, да, или партии локомотивы, в том числе за коммунистов, только потому, что сначала околпачивают людей и говорят, что ребята, не ходите на выборы, да, постоянные вбросы идут вот эти вот, да, потому что все равно никакого выбора у вас нет, вот, но вместе с тем надо все равно людей призывать на выборы, идти, потому что чем больше людей придет и будет заполнено подписных листов, тем та же самая власть, она увидит, что народ заинтересован в изменении своего будущего. И уже на том же самом избирательном округе, на котором находится 2000 человек, уже какой-то вшивый депутат будет думать, а стоит ли ему какой-то сквер сносить деревья и строить там, извиняюсь за выражение, какой-нибудь вшивый ларек. Поэтому я лично иду на выборы, потому что моя пролетарская ненависть крепнет с каждым днем. И дело Ленина живет и побеждает.
Станислав, скажите, пожалуйста, вы в курсе, сколько в нашей стране партий, которые могут претендовать на парламентские места? Не в курсе. Не знаете. Ну, могу сказать, 74 у нас партии, из них 25 только сейчас вот зарегистрированы. Это 34%. Кстати, обращают внимание эксперты, что это самый низкий уровень зарегистрированных партий для выборов, ну, вот за всю новейшую историю. То есть раньше-то поболее было. С чем это связано? Вот можете объяснить, Николай Викторович, что довольно сложный проходной барьер, что ли? Или вот почему только 34% из 74 партий сейчас зарегистрировались?
Ну, когда было во время президентства Дмитрия Медведева принята облегченная процедура регистрации партий. Партий стало так много, что многие из них похожи, знаете, на полуфабрикаты. Зарегистрировали, чтобы потом кому-нибудь что-нибудь продать. 500 человек, и, в общем, больше ничего и не требовалось. Ну, а дальше политическая партия должна наполняться политическим смыслом. Для чего партия нужна? Для участия в выборах, для того, чтобы прийти к власти. Поэтому часть партий, которые были созданы сгоряча для каких-то непонятных целей, вот они начинают отваливаться, как ракушки от корабля, который набирает ход. Но процедура сложная. Вот что касается нас, партии Великой Отечества, мы должны, и мы сделали это, собрать 200 тысяч подписей примерно за чуть больше, чем две недели, практически во всех регионах нашей страны. Это очень сложная задача, и организационная, и логистическая. И другие политические силы, ну, не справляются с этим. Я имею в виду те новые, которые созданы. Поэтому вот они не участвуют в этих выборах.
Угу. Еще телефонные звонки. Пожалуйста, мы готовы выслушать ваше мнение. Как вы считаете все-таки, вот, несмотря на такой определенный пессимизм, который звучит в сообщениях, которые приходят на WhatsApp, вы-то пойдете на выборы 18 сентября? Будете ли вы ориентироваться, может быть, во всем многообразии партий, которые уже сейчас зарегистрированы для участия в этих выборах, а их напомню, на данный момент 25, а может быть, еще и количество прибавится, или вы придерживаетесь той точки зрения, что не ходил, не хожу и ходить не буду, все равно от меня ничего не зависит. Но не буду подсказывать вам ответы. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, я звонила в Краснодар. Вы знаете, тоже не пойду. Не пойду, не верю. Не верю, не могу верить. Вот в Краснодарском крае кому здесь верить? Такое безобразие творится. Даже вот такое состояние хулиганское. Прийти, перечеркнуть к чертовой матери этот бюллетень и написать «все воры». Понимаете? Потому что не вижу я никого, не вижу абсолютно.
Понятно, поняли ваше мнение. Еще один голос мы сейчас в эфире услышим. Василий, здравствуйте. Да, Василий, вы в эфире?
Алло, алло.
Да, вы.
Добрый вечер.
Добрый вечер, пожалуйста.
Это я хотел сказать по поводу того, что пойду или не пойду. Значит, вот я, наверное, лет действительно очень долго не ходил, вот, а теперь пойду ради того, чтобы действительно сброс не было. Теперь еще вот такой момент. Действительно, вот кто-то, вы читали, по-моему, Лена, что, значит, СМС-ка, где против всех... Значит, эту статью, эту графу выкинули.
Да.
И еще вот такую вот вещь я бы хотел
сказать. Василий, отметить. Простите, не успеваю я еще один ваш пассаж выслушать. Мы уходим на небольшую паузу.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. С нами в студии лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков и обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Но давайте от внутренней политики перейдем все-таки к политике международной, потому что у нас сразу две темы были запланированы. Мы поговорим чуть позже о Сирии. Сейчас в центре нашего внимания будет Прибалтика. Прибалтика во всем ее многообразии и сотрудничество с НАТО. Кстати, военные НАТО проводят учения в Прибалтике, в них принимают участие более тысячи военнослужащих Литвы, Германии, Португалии, Латвии и США, а также минометчики вооруженных сил Украины. Ну и Минобороны нашей страны пригласила военных экспертов НАТО на консультации в Москве в сентябре этого года. Уже стало известно о том, что посольство Эстонии в Москве подтвердило, что на подобное приглашение получало. А вот МИД Швеции и власти Финляндии якобы не в курсе того, что подобное событие должно произойти в нашей стране. Итак, Прибалтика и НАТО – это насмешка или это действительно серьезная сила в рядах НАТО?
Дело в том, что нет. Это безусловная, даже не насмешка, это, скажем так, агнцы на заклане, которые, к сожалению, этого не понимают. К сожалению, люди в Москве не понимают и то, насколько серьезно общество Прибалтики относится к перспективам будущего военного столкновения. Я сейчас не улыбаюсь. Я 3 дня назад приехала из моего родного Таллина, и вот последний год я каждый раз с интересом наблюдаю. Я там живу совершенно гражданской, не политической жизнью. Я хожу в кафе, на рыночек и смотрю, что происходит. Ну, так вот, вот сидя в кафе, допустим, гостиница «Олимпия», можно увидеть такую картинку, когда подъезжает какое-то такое, ну не БТР, наверное, я плохо разбираюсь в технике, подъезжает нечто такое зеленое, из которого совершенно спокойно выходят солдаты с немецкими, я видела, шевронами, они выходят по-деловому, они в Олимпии живут, вот на этой машине они подъехали, поскакали дальше. Следующая картиночка. Еду в аэропорт встречать приятеля. И вдруг, знаете, какой-то как динозавр, небо становится черным, какие-то крылья так закрывают горизонт. Это просто-напросто взлетает американский транспортик. Он огромных размеров. Следующее объявление на сайте. Вот, уважаемые сограждане, кто хочет посмотреть на какие-то там показательные леты американской военной техники, приезжайте туда-то, туда-то, на такой-то бывший советский аэродром Эмори, берите с собой скамеечку и какие-нибудь платки, потому что очень жарко, и посмотрите, как вот мы учимся летать. Тут же мой коллега-телевизионщик выставляет в интернет картиночку, как американские вот эти самые ВВС отрабатывают посадки на дороге. Вот они уже второй раз это отрабатывают. Зачем? Но и последняя картинка. Вот когда едешь, допустим, по маршруту, ну, Таллин-Пиар, ну, или в любой город с автовокзала, садишься на такой высокий двухэтажный автобус, и очень хорошо видно, что происходит за забором такой базы НАТО, которая стоит как раз около кладбища, куда поставлен, был со скандалом перенесен бронзовый солдат. Так просто, конечно, думать, что я с фотоаппаратом буду бегать и залазить за забор и смотреть, что происходит, нельзя. Но вот я каждый раз проезжаю какое-то мгновение, я вижу, как сменяются картинки. И я, что я вижу последний год? В том, как туда зачем-то свозится старая военная техника из Европы. Техника примерно 80-х годов. Санитарных машин очень много. Какие-то всевозможные машины. Еще раз говорю, я не офицер, я не разбираюсь, что там такое стоит. Но это явно не игрушечные модели. Вот их стояло 20, вот их стояло 40. Вот сейчас уже поле, их уже за сотню, их все больше и больше. Причем видно, что машины не новые, их масса. Вот эта картинка мелькнула, когда я проехалась, не будучи шпионом, проехалась буквально 2 секунды, посмотрела на это. Но вот это нынешнее общество. Я уж не говорю о публикациях, о том, что вот в Литве была пару лет назад еще выпущена брошюра о том, что делать в случае столкновения с Россией, какие нужно рыть окопы, блиндажи, и как саботировать новые власти в условиях новой оккупации. То есть это все вот здесь воспринимается как анекдотом, но тон надо давно сменить.
Галя, по твоему мнению, это наступательная политика или оборонительная? Вот в прибалтийских странах они к чему готовятся?
Они
наступатели обороняться? Они что собираются делать?
Они готовятся к войне.
Да.
Но война-то бывает разная. Одно дело рыть окопы и говорить, что если оккупанты в очередной раз, в кавычках, придут на нашу территорию.
Представить, что Эстония напала на Россию, это, конечно, в общем, довольно смешно. Только стылюздаться не может быть. Нет, они готовятся к обороне, поскольку везде пишется в каждой газете о государстве-агрессоре, которых, о том, что вот-вот их республики Прибалтики постигнет участь Крыма. Не зря BBC снимается такой, как «Окно Эвертона» открывается, снимается фильм о том, что захват Прибалтики начнется с Латвии, а в Лондоне у тебя, когда сейчас была на Брексите, купила книжку, но, честно говоря, в отпуске была, еще не прочитала. Вот мы про нее рассказывали, вот этого толстенную книжку этого знаменитого британского генерала, который называется «2017», и книжка повествует о том, как война начнется с захвата моей родной Эстонии. Вот я ее обещаю изучить и рассказать с новых позиций о том, что думают там.
Ну, я хотел бы вот что заметить. Сегодня размещает НАТО в прибалтийских республиках по батальону. Здесь цели две. Во-первых, они как коты метят территорию. Вот разместили батальон, это наша территория. Во-вторых, они свозят туда ту технику, о которой сказала Галина, старую. Это, ну, тоже элемент, так сказать, установки меток, а с другой стороны, это такая утилизация. Старую ненужную технику надо куда-то утащить. Вот для них край их Европы, их мира заканчивается вот в Латвии, Литве и Эстонии, поэтому они туда все это тащат. Но и с другой стороны, это, конечно же, давление на Россию. В случае определенного развития геополитической ситуации Запад легко может пожертвовать Прибалтикой для развязывания там какого-то военного конфликта. Сценарий я, собственно говоря, даже выдумывать не буду. Это вот в том фильме, который был показан по английскому телевидению, он был. Начинаются какие-то волнения, начинают притеснение русскоязычного населения, оно выказывает какое-то недовольство, начинается стрельба, начинают людей расстреливать, и Россия якобы вмешивается в этот конфликт. Вот тот сценарий, который нарисовали англичане. Поэтому такие провокации, они вполне возможны со стороны наших западных натовских соседей.
Боже мой, ну какое волнение со стороны русскоязычного населения. Вот, пожалуйста, еще одна новость сегодняшнего дня. Мэр Риги Нил Ушаков не собирается оплачивать наложенный Центром государственного языка Латвии штраф за то, что столичная дума предоставляет информацию горожанам в социальных сетях, в том числе и на русском языке. Вот сам Нил Ушаков об этом официально заявил, что мы как давали информацию на трех языках, латышском, русском и английском, так и будем ее давать. Но почему его в этом обвиняют? Потому что предоставляя информацию, вот как считает этот центр государственного языка Латвии, предоставляя информацию на латышском и русском языках, самоуправление способствует легализации двуязычия. И это при том, что 40% жителей, ну это ни для кого не секрет, жители Латвии говорят на русском языке. Какие волнения могут быть со стороны русскоязычного населения?
То, что вы сказали, как раз и подтверждает это. Потому что любое государство, которое было бы заинтересовано в покое и стабильности внутри себя, посмотрите на Украину, оно бы дало статус русскому языку как государственного. И прибалтийские государства просто обязаны были так поступить. Даже не потому, что они называются демократическими, потому что отсутствие возможности у людей спокойно говорить на родном языке, вот этого мэра несчастного все время штрафует, это создание определенной напряженности, это
Николай
раскалывание общества.
Николай Викторович, уважаемый, тогда объясните мне, Галина, тебе тоже этот вопрос, этот парадокс. В феврале 2012 года правозащитники на общенациональном референдуме в Латвии попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного. Большинство граждан эту инициативу не поддержало.
Но если давайте вспомним, что они там с карандашиками
считают.
Ты не забывай,
что там 400 тысяч неграждан есть. Потому это, в общем, конечно. Учитываются только голоса граждан.
Да, а русские – это не граждане.
Да, это
так же, как и в Эстонии.
Сорт. Конечно.
Это тоже не граждане. То есть те, кто
не все, там,
появился на территории Эстонии после 40 какого-то там года.
После 40-го года вот они должны были получать гражданство. Либо в порядке натурализации в основном, либо уже по факту рождения, новое поколение. Но либо брать российские гражданства. Но сейчас вот около 80 или 90 тысяч неграждане, не так и остаются ими быть. И в Латвии эта цифра вот еще недавно была 400 тысяч, сейчас, может быть, 350. Не потому что все образумились и взяли латышское гражданство или российское, хотя такое тоже, значит, процесс есть. Но умерли, уехали, разные бывают процессы.
Угу. То есть получить статус беженства и гражданства в европейских странах, я имею сейчас в виду беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, это возможно быстрее, чем получить гражданство в
Если иностранец приедет сейчас в Латвию и зарегистрируется, он имеет право уже через 3 месяца голосовать на местных выборах, а вот эти неграждане, которые там родились и прожили в нескольких поколениях, они не имеют этого права.
Вот это и есть создание искусственного напряжения внутри своей собственной страны. Угнетают русских через угнетение русского языка, через постоянные бредни о несуществовавшей никогда оккупации. Для чего? Любое разумное правительство заинтересовано в спокойствии. Эти же создают неспокойствие. Так как на Украине под американскую диктовку начали гражданскую войну, так они могут начать какой-то конфликт на территории Прибалтики по команде из Соединенных Штатов Америки.
Ну вот вы как раз сказали сейчас об оккупации. Я хотела бы в продолжение этой темы еще одну сегодняшнюю новость предложить. Банк России 1 августа в рамках эмиссионной программы выпустил в обращение монеты номиналом 5 рублей серии «Города, столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков». Они посвящены Белграду, Берлину, Братиславе, Будапешту, Бухаресту, Варшаве, Вене, Вильнюсу, Киеву, Кишиневу, Минску, Праге, Риге и Таллину. И вот некоторым очень эти монеты не понравились. Политический директор МИД Литвы недоволен выпуском в России монеты, которая посвящена Вильнюсу. Почему? Что его возмутило? Что его как-то вот встревожило?
В самом деле я не понимаю, потому что у меня эта новость вызвала абсолютный восторг, потому что вернулся, наконец, Таллин с одной «Л», бронзовый солдат, которого пытались изничтожить. Вернулись скульптуры на Зеленом мосту, снесенные тоже со скандалом в прошлом году в Вильнюсе. И вернулся памятник солдатам-освободителям, над которыми витает вот эта черная тень. Каждое 9 мая при приближении этой даты там постоянно кто-то пытается его снести, отнести и спровоцировать, прав Николая, спровоцировать вот эти волнения. Ну, да, меня позабавило это реакция Литвы, хотя вот сейчас я хохочу, читаю комментарии к своей заметке на сайте, прочитал, очень меня почему-то развеселил комментарий. Думаю, такие рубли будут пользоваться спросом не только в России, но и в Литве. Я согласна. Мне кажется, я уже там с 10-кратной переплатой готова скупать такие монетки. Ну, это их такое ущербное такое отношение, очередное обиженное такое состояние, свойственное им, что обязательно кто-нибудь их хочет оккупировать, наехать, вообще обращает на них внимание. Хотя, в общем, где Литва, столица государства у нас прибалтийских, до сих пор путают и правильно делают.
Мы продолжим через 2 минуты. Оставайтесь с нами.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
студии в течение ближайшего часа, ну и вот оставшихся уже 15 минут, с нами и были, и продолжают оставаться лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков и обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Мы успели обсудить всего лишь две темы, но вот на теме Прибалтики хотелось бы немножечко задержаться, потому что есть вопросы для нашей аудитории. Как России нужно реагировать на постоянные разговоры о советской оккупации Прибалтики? Может быть, иронизировать, может быть, как-то жестко отвечать, может быть, вообще эту тему закрыть раз и навсегда своими заявлениями. Пожалуйста, ждем ваших комментариев. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или пришлите сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Последняя такая реплика прозвучала. Ну вот буквально на днях политический директор МИД Литвы недоволен выпуском в России. В России монеты с изображением ныне снятых скульптур Зеленого моста в Вильнюсе и заявил буквально следующее. «Я считаю, — сказал он, — что нацистскую оккупацию страны сменила советская. Позицию России мы знаем. Выпуск монет только подтверждает, что Россия еще не готова к исторической правде о советской оккупации. Сколько можно, господа?» Так и хочется сказать. Давайте выслушаем Сергея, и потом я хотела бы более подробно это обсудить с вами. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что Прибалтика сейчас новый хозяин, Америка, и поэтому... Когда сменится хозяин у них, они будут уже критиковать не Россию, а какую-нибудь там другую страну, например, Польшу, которая забрала их всю там рабочую силу. И у меня еще, пожалуйста, вопрос к Николаю Викторовичу Старику, если можно.
Да, пожалуйста.
Да, Николай Викторович, вот, я, ну, ваш сторонник, я еще, например, ВКонтакте, когда добавил вас в друзья, у вас было 3000, у Федорова 1500 человек. У меня такой вопрос. Вот, знаете ли вы Кочергина Андрея Николаевича? Нет. И его партию «Национал-консервативная партия»?
Ну, у меня, давайте, огромная просьба. Мы все-таки обсуждаем. Спасибо большое за вопрос. Давайте в личном порядке. Вот если сочтет, возможно, Николай Викторович, он вам ответит. Тем более, что, как мы поняли, вы в социальных сетях с ним общаетесь. Сейчас просто мы не будем обсуждать существующие, действующие и несуществующие партии. У нас есть конкретный вопрос, который мы хотели обсудить с вами. Если вопрос по теме, пожалуйста, милости просим. Все остальное давайте уже вне рамок эфира. Да, Николай Викторович, пожалуйста.
Ну, я на вопрос коллеги отвечу очень просто. Я не знаю этого человека, о котором был вопрос. А теперь переходим к Прибалтике. Значит, разговоры об оккупации, они вообще смешны. Разговоры об оккупации со стороны Литвы, они смешны просто в кубе. Представьте себе государство, которое свою столицу Вильнюс получило от оккупантов от Советского Союза. Назовите мне еще хоть одну страну, которая, оккупировав кого-то, присоединила к нему большую область со столицей этого государства. Но какая может быть оккупация? Это не оккупация, это освобождение. Поэтому, когда мы с ними общаемся, они будут все время твердить вот это как забубенные про эту оккупацию. Мы должны сразу разбивать. С Литвой это очень просто. Если вы такие принципиальные оккупанты, верните Вильнюс и Виленскую область. Верните состав РСФСР, потому что сначала она была включена Сталином в состав РСФСР, и уже потом по договору с Литвой мы, значит, передали Вильнюс литовцам. Это первое. Второе, что хочется сказать. Абсолютно согласен со звонившим. Страна марионеточная, оккупирована Соединенными Штатами Америки, и стране нужно на что-то жить. Американцы прагматичные, просто так деньги не дают. Поэтому нужно что-то американцам продать. К сожалению, сегодня в сегодняшнем мире очень ходовой товар, пользующийся спросом и хорошо оплачиваемый, это русофобия. Вот отсюда все эти разговоры про оккупацию, про вот все, что мы там слышим. Это просто товар, который они продают, американцы им за это выделяют кредит. Это ничего более. Это их работа, это их хлеб. Я имею в данном случае, конечно, не народ Литвы, который, не имея ни хлеба, ни народа, работы, уезжает в Англию мыть унитазы или работать еще на каких-то работах, как, кстати, во всех прибалтийских государствах большое количество людей уезжает. Поэтому вот это мы должны понимать, когда их слушаем. Относиться к этому, ну, как можно? Можно их, конечно, слушать, но мне кажется, что мы должны вести свою политику. То есть заявляют они про оккупацию, ну, может быть, поискать. Мне кажется, что в каких-то литовских товарах что-то не то должно быть.
А их
должно
уже нет быть. У нас никаких литовских товаров.
Ну, что-нибудь должно быть. Или российский транзит, например, может пойти другим путем. Ну, нам же неприятно общаться с государством, которое, получив от нас свою столицу, еще нас во всех грехах обвиняет. Ну и самое последнее, что хочется по этой теме сказать. Есть в Великой Отечественной войне, во Второй мировой, две стороны. Вот если Красная Армия наступает и освобождает Вильнюс, то для нас это освобождение, для нас это праздник. А для той стороны, которая на нас напала 22 июня, это поражение. Это ее выбили с территории Советского Союза. Конечно, они недовольны. Поэтому вся их риторика базируется на абсолютно гитлеровских взглядах. И не может быть третьей стороны, как вот УПА на Украине. Так не бывает. Либо ты на стороне добра, то есть на стороне Советского Союза, который освобождал Европу от фашистской чумы, либо ты на стороне фашистской чумы. Вот когда они говорят, что это была оккупация, не освобождение, совершенно очевидно, на чью сторону они себя ставят.
Да, я зачитаю сообщение. Прибалтика только богатела, когда была в составе СССР. Богатела и культурой, и экономикой. Какие фильмы были, а что сейчас? Еще одно сообщение. Карликовые прибалтийские государства разговорами об оккупации Россией хотят просто выслужиться перед хозяевами американцев. Галь, по поводу вот того, как реагировать на подобные разговоры об оккупации и требования заплатите нам миллиарды, которые, понимаете ли, мы тут во время оккупации потеряли из-за того, что вы нам тут, ну и далее целый список предоставляется.
С моей точки зрения, реагировать определенно надо, потому что к большому сожалению, в тамошнем обществе не понимают такое понятие, как благородное молчание или благородство, или великодушие. То есть вот это, к сожалению, воспринимается как слабость и как возможность тыкнуть палкой еще глубже и больнее. Это во-первых. Во-вторых, реагировать надо безусловно. Вот на абсолютно каждую политическую ошибку тыкать мордочкой. Вот я горжусь, что несколько лет назад мы это сделали с историком Александром Дюковым. Мы это сделали в Эстонии, которая устами президента, бывшего американского гражданина Ильвеса, вопила о том, что миллионы эстонцев были убиты, расстреляны. Слушайте, вас всего 900 тысяч, задумался Дюков. Откуда миллионы могли быть сосланы в Сибирь и расстреляны? И он подсчитал всех вот поименно, что да, депортации были за это. Сталинское время уже давно было осуждено. Сейчас хорошо, что Николай Викторович сидит без яблока и помидоров, чтобы меня метнуть после этой фразы. То есть депортации были осуждены, и Сталин тоже, но, извините, не миллион вас было сослано и погибло. Было сослано, допустим, в 41-м году 4172 человека, в 49-м 25 тысяч человек, из которых 24 вернулись обратно раньше срока. Вот Дюков, ну я условно говорю, естественно, приблизительно, Дюков сделал эту огромную работу, и после этого понятие «геноцид» исчезло абсолютно из политического лексикона Эстонии. То есть реагировать надо, реагировать мощно. Это была ошибка, что в 90-е годы мы молчали. Ну и плюс ко всему, ну, представьте, вот каждая здоровая реакция вызывает это такой мощный троллинг вообще, это вызывает такую полупанику и шок, это просто парализует страну на несколько дней. Вот сегодняшняя речь Николая Викторовича, я думаю, что, в общем, в Литве уже там сидит МИД, хватается, пьет валокордин, хватается за сердце и думает, что, в общем, я думаю, не удивлюсь, если завтра выйдет заголовок о том, что Вильнюс у нас наконец-то отнимают вместе с Виленским краем. Так что поэтому, в принципе, это очень здоровая реакция. Вот Николай Викторович один там скажет абзац, а страна все на месяц ушла в отпуск.
А знаете, я еще понимаете? Готов сказать немножко, чтобы доза валокордина в МИДе Литвы стала еще больше. Мне кажется, что надо разговаривать, абсолютно согласен, на их языке. Если они все пытаются мерить рублем или долларом, так давайте тоже создадим комиссию туда ведущих ученых, светила, экономистов, и посчитаем, сколько денег Советский Союз вложил в Литву, Эстонию и Латвию. И потребуем эти деньги обратно, как, собственно говоря, правопреемники Советского Союза. Я думаю, что мы насчитаем значительно больше, чем насчитали они, и у нас... В отличие от них, будут для этого хоть какие-то основания, потому что заводы были, фабрики были, жилье дороги, построено, дороги.
Мосты. Это а все пусть было... они нам за Вильнюс заплатят, а? Как вам идея?
Ну,
если
тоже
не вернут, то
это
заплатят.
Стоит обсудить. Я даже не знаю, правда, но если литовцы ценят Вильнюс дорого, значит, они должны дорого заплатить. Если они считают, что Вильнюс ничего не стоит, ну, тогда пусть сами как бы какую-то цену озвучат. Хотя мне кажется, что все-таки здесь территориями как бы торговать не очень хорошо. Но если понимают язык денег, давайте разговаривать на языке денег. Просто создадим такую комиссию, один раз выкатим счет, чтобы отбить раз и навсегда охоту выкатывать счета нам.
Это так, но я бы хотела сделать одну очень важную поправку, чтобы мы с Николаем Викторовичем запомнились не как таких вот два злобных человечка, которые иронизируют над Прибалтикой. Дело в том, что вот я написала книжку про, про путч, про события в Литве в 91 году. И об этом будем говорить еще на следующей неделе, и немало. Но вы знаете, что главное? Вот первый один такой шок, который, культурный шок, который я получила, общаясь с людьми, что мы их всех автоматически, литовцев, записали в наши противники в 91 году, как люди, которые хотят забежать, и чем быстрее, тем лучше. А там осталось половину наших союзников. Огромное количество людей было против развала страны. Они ценили Советский Союз, они любили Советский Союз. Они не думали, что мы так их сдадим, предадим и сдадимся без боя в 91 году. И вот об этом надо помнить, что там есть масса и большинство, подавляющее большинство адекватных, умных, теплых, хороших и очень душевных людей. То есть вот чтобы в лексиконе не звучало, что литовцы, латыши, эстонцы — это сплошные фашисты. Нет, это абсолютно не так. Во-первых, не фашисты, во-вторых, там есть и была масса наших союзников, и есть, и будет.
Ну что ж, спасибо огромное. Сегодня в программе «Картина дня» принимали участие лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Но, к сожалению, вот заканчивается время, не успели мы обсудить сирийский вопрос, сирийскую тему, но она у нас возникает практически ежедневно и в программе «Тема дня», и в программе «Картина дня», так что не заставит себя ждать обсуждения и этого достаточно важного вопроса. Огромное спасибо.
«Картина дня». На радио «Комсомольская правда».